последние несколько недель мы рассматриваем то, что апостол Павел отвечает некоторые вопросы, которые были заданы ему, или некоторые аргументы, которые были поданы ему в его путешествиях миссионерских, с одной стороны от язычников, с другой стороны от иудеев. И в первых двух стихах этой главы он отвечает первый вопрос, который задавали ему: если все люди согрешили, если все люди под осуждением Божьим и гневом Божьим, то какая разница, иметь ли или не иметь ли веры, или жить, или не жить по Писанию? Апостол Павел, конечно, отвечает и говорит: есть какое-то преимущество, особенно тем людям в нашей среде или в нашем времени, которые выросли в христианской семье, которые имели наставление из Священного Писания, которое апостол Павел Тимофею пишет: оно дает тебе мудрость и приводит тебя ко спасению. Второй вопрос, который апостол Павел отвечает, что если те люди, которые получили Слово Господне, неверны, не верят, не поступают так, как написано, пускай это будут те иудеи, о которых апостол Павел пишет, или пускай это будут те из нас, которые в церкви выросли, или в христианской семье, неужели это обозначает, что обетования Божии, они неправдивые или неистинные? Апостол Павел говорит: конечно, Бог остается верный, независимо от того, что бы люди делали, какая бы ни была их реакция к Слову Господнему, какая бы ни была их реакция к тому, что они слышат, Бог верен, Бог истинный, Слово Его вечное, оно не изменяется. И обетование, и обещание Божие народу своему Господь исполнит. И во-вторых, гнев Божий и суд Божий, который Бог обещает всем тем, которые не примирятся с Ним, он сбудется в тот назначенный день, когда каждый из нас предстанет перед Богом. И третье, в прошлый раз мы немножко обратили внимание на другой вопрос или аргумент, который задавали апостолу Павлу, который говорится, что если Бог и имя Его прославляется через наше спасение, если Бог получает честь и славу через тот план спасения, который Он произвел в нашей жизни, то почему бы не грешить, чтобы Бог еще больше славы получил через то действие, что Он делает в нашей жизни? И, конечно, апостол Павел говорит: абсолютно нет. Наоборот, верующий человек, он не будет грешить. Другими словами, можно так сказать: может быть, кто из вас когда-нибудь заходил в магазин, где продают драгоценные камни или бриллианты или разные драгоценности. И если вы хотите посмотреть их, то обыкновенно ювелир, он стелит на стол перед вами темный бархат. И потом на него выставляет те камни или те бриллианты, которые вы хотите иметь. И темная, как сказать, этот бархат, он выставляет или показывает славу и чистоту и ясность этих камней. И мы должны смотреть не на темный бархат, который является для контраста, а должны смотреть на то, что в контраст с него мы видим славу и красоту этих камней. Так и в духовном смысле можно сравнить. Наша жизнь черная, она покрыта грехом. И спасение, которое Господь дает нам, славу, которая приходит имени Господу через то, что Он делает в нашей жизни, в контраст нашей грешности, Бог призывает нас к праведности своей, которую Он может в контраст с грехом в нашей жизни проявить. Это учение, чтобы люди больше грешили, чтобы слава Господня и благодать Божия больше проявлялась в нашей жизни, называется беззаконность или на греческом языке антиномианизм. И это еретическое учение, которое еще в дни апостола Павла началось и продолжается в течение 2000 лет истории церкви. И нелогичный вывод, который люди делают с этого, является то, что мы благодатью спасены, и мы теперь свободно можем жить, и мы не должны подчиняться закону Моисееву. Но Слово Господне это абсолютно не учит. Апостол Павел это никогда не учил. И он говорил, что те люди, которые обвиняли его в этом, они злословили его. Они говорили плохие слова о нем. И этим он говорит, что они и Бога злословят, и Слово Господне злословят. И ради этого он говорит, на них будет суд Божий праведный выливаться, изливаться с неба, который мы читали еще в первой главе. Римлянам апостол Павел говорит, что гнев Божий изливается на тех, которые подавляют и отвергают истину Божию. И апостол Павел с акцентом говорит, нет, я такого никогда не учил. Но апостолу Павлу даже приходилось эту ересь исправлять. Помните, в 5 и 6 глава 1 послания к Коринфянам, когда апостол Павел писал этой церкви, там был страшный грех неморальности. И люди, они, которые в этом грехе жили, они защищали себя. И апостол Павел должен был обличить их в грехе и призвать их к покаянию. И слава Богу, мы когда читаем второе послание к Коринфянам, мы видим, что это действительно случилось, и эти люди, они покаялись, и их жизнь, не мораль, их не остановилась. Но это был начаток этого корня, который учил, и люди говорили, что мы не ответственны, мы можем делать то, что мы желаем делать, и жить, как мы хотим жить. Апостол Павел призывал их к покаянию, видите? Так что даже в те дни уже вот эта вот ересь вкрадывалась в церковь. И апостол Павел должен был сражаться с ней. И, конечно, здесь, в этой третьей главе послания Римлянам, он тоже касается этой темы. Наше переживание через благодать, или то, что Бог нас оживотворил, спасательная благодать, которую мы пережили в нашей жизни, она призывает нас к святой, чистой, безгрешной жизни. И верующий человек никогда не будет в своей жизни иметь, как мы говорим, практику греха. Мы согрешаем, но мы не должны практиковать повторно грех в нашей жизни. И апостол Павел будет касаться это в этом 9 стихе, который мы сегодня читаем. Мартин Лютер, когда началась протестантская реформация в 15 столетии, суммировал значение закона и для чего закон старозаветный, церемония и обрезание, и все вот эти детали закона, которые были переданы израильскому народу через Моисея, суммировал тремя пунктами. Он говорит, закон дан нам во-первых, чтобы показывать нам наш грех. Точно так, как я сказал, мы можем против или напротив славы Божией и праведности Божией, она открывает нам грешность нашу. Когда мы читаем Слово Господне и видим праведность Божию, она показывает нам наш грех. Во-вторых, закон, он был дан и является до нашего дня то, что призывает нас в обществе благочестивой жизни. Или то, что мы говорим, приличность. Есть то, что приличное, и то, что неприличное. Есть то, что приносит в обществе славу страны, и то, что приводит стыд или стыдное в общество. И третье, мы видим, что закон, он дан нам, чтобы показать нам, что мы возрожденные люди, и слава Господня проявляется через нашу веру в нашей жизни. И это является то, что мы в нашей церкви придерживаемся и учим, и настаиваем, чтобы мы так жили. Но апостол Павел, сделавший свое вступление в первой главе Римлянам, где он говорит, я не стыжусь Евангелия, потому что оно приводит ко спасению, оно имеет силу спасать тех людей, которые верят в Евангелие. Это тезис этого послания. Это тема, о которой апостол Павел будет говорить. И после того, как он сделал это вступление, тогда второй пункт, который он открывает нам, он открывает нам нужду нашу получить это спасение от Бога. И мы имеем эту нужду получить спасение от Бога, потому что мы грешные. Только те люди могут избежать суда Божьего и гнев Божий, и вечное наказание в озере огненном, которые сознают нужду свою в спасении и цель благовествования, которую апостол Павел открывает нам. И здесь в этом стихе, который мы сегодня прочитали, и продолжая до 20 стиха, вот этот весь отрывок этой главе, апостол Павел суммирует все то, что мы изучали в первой и второй и в третьей главе послания к римлянам, где он описывает разные этапы или разные уровни потерянности человеческой и греха человеческой. Но суммируя все, апостол Павел хочет сказать, что не имея значения, насколько упал человек в грех, насколько низко он упал, или насколько он близко является к Богу, все-таки все люди здесь, суммируется этот стих, все люди под грехом. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили на эту тему. Мы часто говорим за грех. Мы сегодня будем вспоминать жертву Иисуса Христа, которую Он отдал Себя за наш грех. И часто люди хотят знать, что такое грех. Давайте посмотрим сегодня на некоторые выражения из Священного Писания, которые описывают нам принципы, что такое есть грех или нарушение закона Господнего. До сих пор апостол Павел в этом послании говорит нам за наш грех и за нашу грешную природу, которой мы все рождаемся. И это результат того, что это перешло нам через рождение наше физическое от Адама. Апостол Павел дальше в этом послании более детально будет нас этому учить. Но самое первое, что мы здесь в этом стихе 9 читаем, обратите внимание, что апостол Павел потребляет слово «мы». До сих пор первые три главы послания Римлянам апостол Павел все время говорит о других людях. В третьем лице они, Бог их предал, Бог их оставил. А сейчас апостол Павел начинает говорить «мы», и этим выражением он включает себя со всеми грешными людьми, которые живут в мире. И он приводит стандарт святости и безгрешности Божией на себя тоже. Видите, и он отождествляется со всеми грешными людьми. Он не ставит себя выше или лучше тех грешных людей, о которых он под влиянием и под богодохновенностью Духа Святого описывает первые три главы. В первом стихе мы здесь читали, апостол Павел задает вопрос, какое преимущество или какой плюс, или насколько лишнего имеют те люди, которые называют себя иудеи. А здесь в 9 стихе он опять потребляет это слово, но теперь он вопрос задает и говорит, имеем ли мы какое-нибудь преимущество? Наша Библия, она на русский язык переведена была православной церковью, так что иногда влияние богословии православной церкви влияло на перевод русской Библии. Вот это слово «преимущество» в 9 стихе, оно имеет немножко тень разниц другого назначения или описание на греческом языке, которое апостол Павел здесь хочет сказать. До сих пор в первых главах он описал в первой главе тех людей, которые все мы согласились, самые грешные, язычники. Они предали тела свои к нечистым похотям своим. Они поклонялись тем идолам, которые они своими руками сделали. Они даже всяким пресмыкающим зверям поклонялись. Все из нас, образованные, мы сказали бы, это самые падшие люди. Но во второй главе апостол Павел описывает тех людей, которые на одну ступеньку выше их стоят. И обвиняет и осуждает их на основании себя, но апостол Павел говорит, вы тоже виновны. Это те люди, которые себя называют моралисты или религиозные люди. И евреи в третьей главе, и иудеи здесь, они говорят, что мы имеем еще высшие преимущества над ними. Мы имеем закон, мы имеем Слово Господне, мы имеем обряд обрезания, мы принадлежим народу Господнему. И апостол Павел показал, что они тоже виновны перед Богом. И теперь апостол Павел говорит, и мы, и я. Кому апостол Павел здесь пишет? Он пишет церкви. Он пишет верующим людям, которые находятся в городе Рим. И чтобы они тоже не возгордились, как иудеи, или как те во второй главе, которые считали себя лучше и выше язычников, апостол Павел включает всех нас и говорит, имеем ли мы, верующие, имеем ли мы, которые выросли в церкви, которые имеем священное писание, которые имеем полное писание сейчас в 21 столетии, имеем ли мы какой-нибудь плюс над ними? И на греческом языке тут не только говорится, имеем ли мы преимущество, но вопрос задается в негативном смысле и говорит, являемся ли мы лучше, чем они. И это слово «лучше» – это то слово, что, помните, молодой человек подошел к Иисусу и назвал Иисуса «благой учитель». И Господь ответил ему и сказал, что «благой» только является сам Бог, который безгрешен. Это слово «благой» – это значит «совершен», «безгрешный» и «святой». И этот молодой человек, когда подошел к Господу, он его назвал благим учителем. Он потребил слово, которое говорит за божество, и привязал к нему слово, которое говорит за человека. И Господь сказал, эти два термина один с другим не сходятся. Если я как человек учитель, то я не благой. А если я благой, тогда я не просто человек, я Бог. И он призвал его тогда к покаянию. И, конечно, к сожалению, этот молодой человек, с сожалением, ушел от Господа. Потому что он имел большое богатство. Но это другая тема. Но апостол Павел здесь задает этот вопрос этим же словом. Являемся ли мы более благие или лучше, чем все остальные? И тут же сразу отвечает нисколько или абсолютно нет. Никогда. Мы даже не имеем права думать о себе, несмотря на то, что Господь призвал нас и спас нас. И несмотря на то, что Господь вменил нам свою праведность, но апостол Павел нам напоминает, что мы все под грехом. Другими словами, каждому из нас, когда мы родились, вменился грех Адамова, а не праведность Иисуса Христа. Праведность Иисуса Христа только приходит в момент нашего спасения. Так что апостол Павел здесь говорит нисколько, абсолютно нет. По-английски говорится «in no way». Никакими обстоятельствами мы не являемся лучше, чем они. Итак, апостол Павел, он себя отождествляет со всем человечеством. Он не первый писатель в Библии, который это делает. Все пророки имели правильное мнение о себе и о своей грешности. Помните Исаия? Первые главы пророка Исаия, когда мы читаем, он начинает описывать грешность израильского народа. «Придите, рассудим», он говорит в первой главе, «если наши грехи, как пурпур, Он описывает грешность людей. Но когда он приходит в присутствие Божие в 6 главе, и когда он видит святость Божию, он начинает сам каяться и отождествляет себя с народом Божиим, который был во грехе. И он говорит: горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Я такой же грешный, как те люди, которых я описываю под вдохновением Слова Божия, Духа Святого. Иова, когда мы тщательно читаем жизнь Иова, мы видим, что в начале своей жизни, первые стихи Иова, помните, там написано, что этот человек, он был благочестивый человек, он удалялся от зла, да? Но дальше, когда мы начинаем читать в 6 главе, в 7 главе, 9 главе и кончая 39 главе Иова, Иов там соглашается с Богом, что он грешный человек, несмотря на то, что в жизни своей он проявлял какую-то доброту или благочестивость. Но самый лучший пример, который мы, может быть, имеем, это пророк Даниил. Помните, Даниил, он был человек тоже, который сердце его принадлежало Господу. Он был предан Господу. Он не был такой, как народ. Но будучи в плену, он тоже, он отождествлялся с народом Господним. И тщательно прочитайте 9 главу, там он повторно повторяет и себя включает в грехи народа. Он говорит: мы согрешили. Мы отошли от тебя, мы не слушались уставов твоих. И это молитва Даниила, это как будто бы он молится, как будто бы он лично был виновен за все то наказание, которое израильский народ переживал, будучи в плену в Вавилоне. Так что, когда мы о себе думаем, мы должны о себе думать в тех же самых терминах, как апостол Павел здесь в 1, 2 и 3 главе этого послания описывает. И не только писатели Слова Господнего, но помните послание евреям, 7 глава. «За Иисуса Христа, который взял на нас наши грехи, он тоже стал как человек. Он взял на себя грехи наши». Он отождествился с народом, с нами, грешными. О Иисусе Христе написано там 26-27 стих, 7 глава. Евреям он был святой, непричастный злу, непорочный и отделенный от грешников. Он не был такой, как мы, но, говорится, он в контраст со всеми первосвященниками Старого Завета, которые в день искупления, в день Ям-Кипур, должны были внести в святое святых кровь Агнца, которые в жертву они принесли, и окропить место благодати, где пребывал Господь. В контраст с этими всеми первосвященниками, Иисус Христос, как наш первосвященник, он не имел нужду за себя принести жертву, но, говорится, раз навсегда принес себя в жертву за наши грехи. Первое послание Иоанна, 2 глава, написано, что Иисус Христос стал за нас жертвой, да? Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих, Господь говорит: не знающий греха, он сделал грехом за нас. И, конечно, 53 глава пророка Исаия очень детально описывается, как Господь, как овца, взял на себя все наши грехи. И там же описывается, что Бог, Отец, возложил на Него все наши грехи. Так что не имеет значения здесь, если мы такие люди, и, может быть, кто из нас был такие, как в первой главе апостол Павел описывает. Может, некоторые из нас были, как те, которые апостол Павел описывает во второй главе Римлянам. Большинство из нас, наверное, как иудеи, которые апостол Павел описывает в третьей главе. Или, может быть, мы, как апостол Павел, искуплены и знаем Слово Господне, но имеем ли мы или являемся ли мы лучше, чем они? Абсолютно нет. И здесь приговор Божий. Здесь слова Божии. Тут сам Бог говорит через Духа Святого, через уста и через перо апостола Павла. Он говорит, мы уже доказали в 1, 2 и в 3 главе, он говорит, мы уже доказали, что точно как иудеи, точно как и язычники, все люди под грехом. И результат этого всего никто не имеет никакой, как сказать, никто не может избежать того обвинения, которое Бог будет давать перед нами. 45-й псалом, Бог в конце там 10 стихе говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Это слово имеет значение, закройте ваши уста, остановитесь и больше не говорите. 1 глава, 2 глава, 3 глава Римлянам, все эти люди, которые апостол Павел описывает, грешность их, они все ищут избежать обвинения Божия. Но апостол Павел говорит, вы все безответны, никто из вас не избежит гнева Божьего. И Бог говорит, остановитесь, успокойтесь, будьте тихо, не говорите. И послушайте, что я буду говорить вам. Это то же самое, что Господь сказал Иову. Он говорит, встань, припроясайся и слушай. Когда наши уста говорят, наши уши не слышат. Наш ум, он одно с другим не может связать. Мы можем делать только одно или другое. 50-й псалом по-русски, 49-й по-английски, 1-й, 3-й, 4-й, 7-й, 16-й, 21-й стих. Бог говорит, я Бог, слушайте меня, послушайте то, что я буду говорить вам. Так что в этом стихе 9-м, хотя апостол Павел пишет, и несмотря на то, что это через богодохновенные слова вышли с уста Божиих, но он здесь суммирует все то, что Бог хочет сказать человечеству. И все, что Бог хочет сказать человечеству, можно суммировать вот этими тремя словами. Все вы под грехом. Что имеет значение быть под грехом? Underneath, под низом. Это слово на греческом языке, оно не только говорит за статус нас. Мы понимаем, когда кто-то стоит выше нас, или если мы сидим ниже кого-то. Но это слово не только имеет значение о позиции нашей, но это слово «быть под грехом» говорит о влиянии и о силе и преимуществе, которое грех имеет над нами, и владычество, которое он имеет над нами. Когда Господь говорил с Каином, он сказал, «Грех стоит у сердца твоего», но ты господствуй над нем. Грех господствует над нами, и мы под господством греха. Бог говорит, что никто из нас не имеет силу над нашим грехом избежать его. Все мы под влиянием и господством, и под силой греха. А грех человеческий – это результат того, кто ввел грех в человечество. Сам дьявол, сам сатана. Когда он обольстил Адама и Еву. Грешность всего человечества, вот это обвинение, которое Бог приносит против нас, против всего мира, независимо кто мы, вы можете себе представить, что это мы все предстали перед судилищем Господним, и Господь, как судья, сидит. И Он провозгласил и сказал всему человечеству, успокойтесь, молчите и выслушайте, что я имею вам сказать. Вы можете аргументировать со мной, вы говорили много чего, но никто из вас ничего не может сказать против моей праведности или истины моей, или против слова моего. Все вы под грехом. Нет делающего добра. И здесь дальше апостол Павел начинает описывать обвинения из Старого Завета. Он пишет иудеям и говорит: вы хвалитесь тем законом, тем словом Господним, которое вы получили от самого Бога. И если вы хвалитесь им и держите его в своих руках, то послушайте, что ваше Писание. Не Писание язычников или греков или римлян или еще кого-нибудь, но ваше Писание, посмотрите, что они говорят о вашей грешности и о вашем грехе. Все вы под грехом. Благая весть Евангелия не является благой вестью для того человека, который не осознал свой грех и который не имеет нужды в благовествовании, которое Господь дарует нам. Эта благая весть является то, что Бог может освободить нас от греха. Грех в уме нашем, в жизни нашей обличает нашу совесть. И наша совесть, она запачканная, она волнует нас. Совесть мучает человечество. Виновность наша и совесть наша, она связана одна с другим. Это Бог вселил в нас, в ум наш, в разум наш, момент, когда Бог сотворил человечество. Если кто-то, вы когда-нибудь видели по новостям, может быть, кто-то имел удар в голову, и когда в середине напряжение, опухоль есть, то иногда врачи делают операцию для того, чтобы напряжение освободить. Потому что человек может от этого напряжения умереть, потерять сознание и умереть. Иногда, если у вас волдырь есть, знаете, он будет болеть до тех пор, пока он лопнет, или пока вы разрежете рану, чтобы опухоль вышла. Совесть человека, она в нас будет как кипяток, который закипела вода, до тех пор, пока она освободится. И это волнение и совесть наша, она будет мучить нас, пока мы не освободимся от нашего греха. И это освобождение только приходит тем людям, которые в первую очередь будут сознавать, что они грешники, что они имеют эту проблему. А те люди, которые отказываются и подавляют истину Божию, они будут жить под этим напряжением, и это напряжение доводит до смерти. В некоторых людей она доводит природную смерть. Люди умирают. Прожили 50, 60, 70, 80 лет и умираем. Это результат наказания Божия. Но некоторых людей вот это вот мучение греха доводит их к алкоголизму, к наркомании, к сумасшествию доводит людей. Все психологи говорят, что те люди, которые выходят из своего ума, почти большинство из них, есть исключения, есть химические недостатки в теле некоторых людей, но большинство людей это результат совести их, которая мучает их. И эта совесть может даже доводить очень многих людей к самоубийству, потому что они не могут сами жить с этим напряжением, которое совесть мучает их. И Бог обещает, что только те люди, которые сознают свой грех и которые приходят с верой в эту благую весть и с покаянием, только те люди получат освобождение от этого напряжения, этой совести, которая мучает нас. Слово Господне описывает и дает нам только две группы людей. Те люди, которые под грехом и под совестью своей живут, и те люди, которые живут под благодатью Господней. Нет третьей группы людей, есть только две группы людей. Я посмотрел на этой неделе только в этом послании римлянам, в английском переводе поступая употребляет это слово «грех» 43 раз. До сих пор первые три главы описывают нам грешный характер человеческий и грех человеческий. Но это первый раз в этом послании мы находим это слово «грех». А если взять это слово, оно намного во всех книгах, на всех страницах Писания писается нам. И апостол Павел дальше будет в этих стихах открывать нам разные грехи, в которых люди виновны перед Богом. Но сегодня он только открывает нам главные принципы, что такое является грех. Итак, давайте посмотрим на некоторые выражения из Слова Господня, которые описывают нам грешность нашу. Одно из выражений, или греческое слово, которое описывает нам грешность человеческая, это мы все понимаем, что можно взять оружие и стрелять в цель. И можно попасть в цель, или можно не попасть в цель. И несмотря на сколько мы все знаем, что такое оружие, но в те дни, когда апостол Павел писал, или даже в старые дни, в оружие потребляли стрелы и лук. И все дети, особенно мальчики, с раннего возраста, родители и отец, чтобы охотиться, чтобы на войну идти, учил их, как стрелять вот эти стрелы. И цель всегда, когда мальчик учился, как стрелять, когда он рос и становился больше и крепче, и силу имел, вот отец ему делал лук и стрелы все побольше и побольше и побольше. И чтобы ее натянуть, мальчик должен был все вот эту способность научиться. Это от практики происходило. И отец всегда брал эту цель, и каждый раз он ставил ее все дальше и дальше и дальше от мальчика, чтобы когда он стрелял, он мог научить свою правильную, как сказать, силу правильную потреблять. Потому что если он слишком много натянет лук, стрела пролетит цель. А если недостаточно, то она не достанет цель. И вот это слово «не попасть в цель», в середину цели, является одной из греческих выражений, которое описывает наше состояние, когда мы стоим перед Богом. Апостол Павел будет суммировать здесь в этой главе, говорит 23 стих, «потому что все мы согрешили и лишились славы Божией». Цель, которую Господь поставил для нас, это Его праведность, Его святость, безгрешность и слава Его. И никто из нас, независимо сколько бы мы своими силами не практиковались бы, никто из нас не может попасть в эту цель безгрешности и святости Божией. Потому что Бог ее настолько высоко поставил, что никто из нас не может ее достичь. Когда Господь учил своих учеников молиться, помните молитву «Отче наш, сущий на небесах». Господь живет, святость Господня превыше всего, чего наш разум и ум наш может даже подумать или достигнуть. И все люди, потому что мы грешные, никто из нас не имеет в себе способности, как бы мы ни старались, некоторые мы ближе попадем к этой цели, некоторые из нас, как в первой главе Римлянам, вообще близко не попадаем к этой цели, но никто не может достичь этой цели Господней. В пятой главе послания Римлянам, посмотрите шестой стих, когда говорит за этого мальчика, который должен был стрелу натянуть, у него должна была быть определенная сила в руке своей. И апостол Павел говорит здесь, ибо Христос, когда мы еще были немощны, бессильные, мы не имеем силу достигнуть этой цели, сколько бы мы ни практиковались и ни старались, и ради этого Господь пришел, чтобы даровать нам эту силу достигнуть этой праведности. И это только приходит как дар благодати Господней. Второе выражение или слово, которое в Библии или на греческом языке мы находим, и это первое слово, которое я говорю, мы можем его называть, это наша неспособность. Но второе слово, это это говорит за наше восстание против Бога. Когда Бог посмотрел в бытие на человечество, все люди восстали против Бога. Никто не хотел идти по путями Господними. И путь Божий, все мы сошли с Него. Помните 118-й Псалом, когда мы его изучали, сколько много раз Давид говорил за пути Господни, чтобы не сходить с них. Мы понимаем, что такое обозначает граница. Мы понимаем, что обозначает переступить границу, где не позволяется вам пойти. Пускай это будет территория, которая принадлежит вам, там, где вы живете, или бизнесу какому-нибудь, или граница между одной страной и другой страной. Царство Божие имеет свою границу. И царство сатаны, где мы живем, имеет свою границу. И мы призваны, и Господь спас нас, чтобы мы ходили по территории, которая принадлежит Господу, и не переходили, и не переступали границу, которую Бог поставил для нас, рамки нашей жизни, как мы должны ходить. Мы, наверное, все часто нашим детям, может быть, садили их в комнату и говорили: «Не выходи», правда? И не успели мы повернуться, как они выскочили и пошли, правда? Они переступили ту границу, которую мы им поставили. Есть военное выражение AWOL по-английски, и это описывает того солдата, который без авторитета и без разрешения оставил свой юнит или оставил лагерь свой, где он должен служить. И он, если без разрешения ушел, и его найдут и поймают, то ему грозит смерть. И Господь то же самое нам говорит. Адаму сказал: если ты переступишь ту границу, которую я тебе поставил, то ты умрешь. Тебе будет ради греха твоего смерть. Помните, в Старом Завете Господь сделал и постановление сделал, чтобы были города безопасности, да, или убежища, куда человек, который случайно, нечаянно, может быть, убил кого-нибудь, мог прийти и скрываться. И он был в безопасности до тех пор, пока он выйдет из предел этого города. Но в то же самое время, если он выходил, то тот, который хотел отомстить его, имел полное право взять его жизнь. Но обратите внимание, там же запрещено было тому человеку, который преследовал бы его, он не имел права войти в этот город безопасности или убежище. Так и мы в Господе имеем безопасность и в Слове Его, и в наставлении Господнем, которое Он дает нам. И когда мы переступаем границу того, что Бог нам даровал Слове Своем, которое является для нас преимуществом, которое дает нам мудрость, как апостол Павел Тимофею написал, которое может привести нас к спасению, то тогда мы, переступая эту границу, наводим сами на себя смерть. Евангелие Луки, 19 глава, Господь сказал: «Я пришел взыскать и найти то, что потеряно». То, что потеряно, это те, которые переступили границу Божьего предела и заблудились, и потерялись. И несколько примеров, которые Господь дает. Он говорит нам о потерянном блудном сыне, который нашелся. Он говорит нам за драхму или за монету, которую женщина потеряла и которую она потом нашла. И сам Господь о себе говорит: «Я добрый пастырь, который пришел взыскать и найти потерянную овцу». Но все они были потеряны и переступили ту границу, где они должны были быть. И те люди, которые себя не считают грешниками, которые не считают себя потерянными, они не могут получить вот эту благую весть и это спасение, которое Господь даровал нам. И остаются в своих грехах. Мы на этом остановимся, в следующий раз продолжим еще некоторые выражения посмотрим, которые описывают нам грех, но пускай это даст нашему сердцу нашему, ему нашу, о чем размышлять, когда мы будем приступать к столу Господнему. Пускай Господь благословит Слово Свое. Аминь. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое. Моя молитва, чтобы оно обильно вселялось в сердца наши и приносило много плода для славы Твоей. Этот весь день мы предаем в руки Твои богослужения наши, чтобы Ты был прославлен через наше пение, дары наши, которые мы будем приносить Тебе, через Слово Твое, которое мы будем еще слышать, и через наше участие в вспоминании смерти Твоей, через которое Ты искупил нас. Будь прославлен в нашей жизни в этот день, ибо мы это все просим Тебя во имя Иисуса Христа.